теннису сдавали деньги.
Есть еще другая книга Бога мне дана.
Он сейчас появится?
Или тоже не
знаю. Он типа денег принесет?
Он уехал.
И будет планение, но...
А вон там что-то пытается.
Номер 701. Как это называется? Навеки не оставлю.
Навеки не оставлю святую Библию, я в ней нашел спасение и радость вечную. Никогда,
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 никогда
я Библию не оставлю. Никогда,
никогда
эту книгу Божию.
Будем молиться. Аминь. Братья, помните, вначале мы рассуждали о стержневом высказывании. Было такое. И сразу появился вопрос, что это такое стержневое высказывание? А? Да. Это почти как главная мысль, но сейчас мы давайте дадим определение стержневому высказыванию. Стержневое высказывание – это главный духовный урок. 77-я страница. Нашли? Главный духовный урок или вечная истина, выраженная в проповеди, обобщенная в одно предложение. Останавливаемся до сюда. Это главный духовный урок или вечная истина, выраженная в проповеди. То есть, стержневое высказывание – это тот урок, который ты хотел преподать сегодня церкви через свою проповедь. Другими словами, что ты хотел сказать церкви вот в одно предложение? Это не тема проповеди. Тема проповеди это как вообще озаглавить проповедь только. Даже заголовок.
Ну хорошо, просто сделай пример.
Пример. Спасение. Сейчас пример будет чуть ниже. Угу. Стержневое высказывание не может быть привязанным к какому-нибудь имени, месту или времени. Это вечная Божья истина, применимая во все времена и для всех людей. То есть стержневое высказывание это как аксиома. Понимают все, что такое аксиома? Это как аксиома. Прежде чем выйти за кафедру, проповедник должен ясно представлять себе ответ на этот вопрос. Что я хочу достичь в этой теме? Кто задает себе такой вопрос себе? А, братья? Кто задает себе такой вопрос всегда, перед тем, как проповедовать? Что я хочу достичь в этой теме? Перед тем, как выйти на кафедру. Когда вышел на кафедру, уже поздно.
Ответить себе на вопрос, зачем я сейчас буду говорить эту проповедь. То есть, какая моя цель, чего я хочу достичь.
Ага.
Донести до слушания.
Задача проповедника не только изложить тему или передать какую-либо библейскую историю, но извлечь из нее духовный урок для себя и для слушателей. Этот урок является стержневым высказыванием. Много раз, братья, я вам скажу, много раз я слушал хорошие проповеди, интересные проповеди. Но не хватало стержневого высказывания и хорошего призыва в конце. Интересно, все рассказал, но все слушали, аж открыли рот. Раз, закончил брат. А что он хотел сказать? В следующий раз опять выходит, опять его слушает, потому что что-то было интересно. И опять в конце не сделал вывод, опять. Что он хотел? Это нехорошо, это неправильно. Ну, закрепить это одно, а делать призыв и иметь стержневое высказывание – это другое. Этот урок является стержневым высказыванием. Приведем пример стержневого высказывания. Ежедневное размышление Словом Божьим жизненно важно для каждого христианина.
Призыв не обязательно к покаянию, может быть, там чего-нибудь труду.
Конечно, это призыв проповеди, это не только к покаянию относится. Может ли вот это высказывание быть темой? братья?
Конечно.
А? Ну вот именно в такой форме, какой оно здесь. Сколько слов должно включать в себя тема? Одно предложение, да. Мы еще дальше еще будем. Да, ну, братья, это слишком большое. Если вы скажете, вот это моя тема, она будет... Да. Это конкретно ясно говорит какую-то истину, и, то есть определяет эту истину, формулирует или формулировка вот этой истины. Господь желает поклонения, исходящего из сердца. Как будет тема проповеди вот такого стержневого высказывания?
Сердечное поклонение.
Поклонение, исходящее из сердца, можно, да? Или истинное поклонение. Ну, если там больше говорит о том, что оно исходит из сердца, то можно даже, что оно исходит из сердца сказать. Но не будет тема проповеди, название проповеди «Господь желает поклонения, исходящего из сердца».
Ну, смотри, у меня обычно такое высказывание, скажем, вот на эту тему. Что нужно, чтобы для поклонения, исходящего от чистого сердца, нужно то-то. Скажем, у меня бы так было.
Еще один раз.
Ну, это, скажем, не тот предмет, где...
Неподходящий. Я скажу, что тебе уже не надо сделать здесь стержневое высказывание. Это уже есть стержневое высказывание.
Его повторять надо.
Просто я хочу, чтобы сделать разницу. Стержневое высказывание, оно отличается от темы. Оно не является, как бы, заголовок этой проповеди.
Ну, скажем, тема спасения. Скажем, я готовлю подпункты. И у меня идет стержневое высказывание. Чтобы спастись, нужно то-то. И вот такие...
Конкретно что?
Вера, скажем. Милость Божия.
В проповеди тебе должно быть одно стержневое высказывание.
Ну что, это подпункты идут.
Нет.
Спасение Божий дар. Потом,
одно стержневое... Братья, в проповеди не могут быть много стержневых высказываний. Только одно. Одного стержневое высказывание... Это, получается, сводит всю проповедь в одно предложение.
Ну, скажем, как вот этот вопрос, на который подпункт отвечает? Как это
другое? Это как бы переходное изведение, например, что нужно мне делать, чтобы расти духовно? Я беру и на этот вопрос три подпункта делаю. То есть это не скучно.
Я немножко не понял точно, что ты имеешь в виду, на что ты задаешь вопрос.
Вот этот вопрос, он не идет к
стержневому. Нет, нет.
Стержневое высказывание это...
Это уже истина. Стержневое высказывание желательно упоминать и в начале, и в середине. Желательно.
А готовить его, получается, готовишь в конце, когда готовишь?
При подготовке, да, оно где-то в конце, да. То, что ты уже...
Из этого стержневого высказывания слушатель может полностью ясно видеть всю твою проповедь.
Все, что ты хотел от него.
Цель,
да. Друзья, я сегодня пришел к вам сюда для того, чтобы вы научились проповедовать. К примеру, да?
Да?
Я вам говорю, что нужно делать хорошее вступление. Братья, я хочу, чтобы вы научились проповедовать. То есть дальше говорю там, что хочу, чтобы вы там правильно разлагали мысли по пунктам, да?
Тема проповеди
гомилетика.
Да.
Да, но это в то же самое время это не подходит к проповеди, потому что это не является библейской истиной. Стержневое высказывание должна быть библейской истиной.
Но в данном случае именно это подходит.
Да, да, в данном случае подходит. К примеру, я вам скажу другое стержневое высказывание. Спасение без прощения не бывает. Библейская истина или нет?
Да.
Оно где-то может быть где-то в каких-то проповедях и быть как темой. Но в проповеди оно является стержневым высказыванием. Спасение без прощения. Да, без прощения не бывает. То есть это истина Божия. Она на протяжении всех веков идет и не изменяется. Потому что если мы будем говорить сегодня, что нам нужно одевать пиджаки во всю проповедь, на протяжении всей нашей проповеди, а послезавтра поменяется мода, и мы будем все ходить в халатах, и будем говорить, что уже халат надо одевать, ну я условно говорю, то это уже не Божья истина, да? Готовность к встрече со Христом – наиважнейшая задача. Никто не может избежать последствий собственного греха. Вот так. Библия – источник, из которого мы можем извлекать эти вечные истины. Даже один стих Писания может быть источником нескольких стержневых высказываний. примеру послания Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Здесь столько стержневых высказываний, да? Из этого небольшого отрывка мы извлекаем следующие принципы. Спасение – это дар Божий, но получить его можно только через личную веру. Вера – это рука, способная брать сокровищ и благодати Божьей. Ну, как бы, рука, которая может брать сокровищ и благодати Божьей. Братья, поняли, что такое стержневое высказывание или нет? Это урок всей проповеди. Цель всей проповеди, но для того, чтобы мы ясно поняли смысл, это урок всей проповеди. К примеру, дайте мне пример стержневых высказываний в какой-либо проповеди. Я хочу, чтобы идти дальше, но если мы не... Пример, можете это привести?
Личное общение с Богом.
Ага. Стержневое высказывание какое? Нет, это не истина. Личное общение с Богом. Машина едет по дороге. Да, то есть это. То есть...
Личное общение с Богом. Залог успешной жизни. Победной жизни. Залог победной жизни.
И это не совсем не законченная мысль. Какая личное общение с Богом? Плохая или хорошая личное общение с Богом?
Плохое личное общение с Богом.
Да.
Плохое.
Общаться с Богом один раз в полгода. Это личное общение с Богом.
Или,
как? Вот ты правильно, но ее нужно немножко конкретизировать.
Он говорит по Филиппийцам. Умение жить в скудости в изобилии возможно только в Христе. Или с помощью Бога. Правильно сформулировать.
Так сформулировать. Потому что нам нужно, чтобы это была вечная истина. То есть, как истина библейская.
Если, допустим, проповедовать, цель призвать людей, чтобы они имели непрестанное общение с Богом.
Это цель проповеди, да?
Допустим, цель. Ну, вот здесь написано стержневое высказывание, урок. То как это там выражается?
Еще один раз, какая цель?
Ну, вот цель, чтобы призвать людей, чтобы они непрестанно имели общение с Богом.
Стержневое высказывание, к примеру, это мой вариант, то есть они могут быть совсем с разных сторон высказаны. В данном случае стержневое высказывание без личного общения с Богом жизни духовно не бывает. Это стержневое высказывание. Делаешь
формулировку такую, которая, она, в общем, гибкая и хорошая.
Да.
Истина из Библии получается.
Как?
Истина из Библии.
Истина. Вот, я что я хочу сказать, что это урок, это истина. Но почему я обращаю внимание, что это все-таки еще и урок? Потому что это должно быть извлечено или должно вытекать из вашей проповеди.
А можно такое? Бог призывает каждого христианина иметь личное общение с Богом.
Может, да. Это истина, да. Это истина, да. Смотря, ну, из чего состоит ваша проповедь, какая, ну, там, тема или мысль всей вашей проповеди. Еще, пожалуйста, какие-то примеры стержневых высказываний.
Бог есть любовь.
Нет, это просто мы утверждаем, что Бог есть любовь, да. Ну, а какой проповеди? Ну, это можно как тему больше потребить. Хорошо, запишите себе на понедельник. На понедельник. Запишите домашнее задание. Кто мало, братья? Мы же как-никак второй курс уже. А? Все мы здесь гости на этой земле, братья. Написать стержневое высказывание к проповедям, которые мы приготовим, ну, домашние конспекты проповедям. Те проповеди, которые вы должны будете приготовить дома, текстовые проповеди по домашнему заданию, что я задал вам в первом уроке. Да, 72, по-моему, да. Да, первый, второй. Вот по второму пункту выявить там стержневое высказывание. Или определить стержневое высказывание и выбрать еще три конспекта Три плана конспекта. Другие, которые у вас есть, которые у вас были раньше, ну, вы проповедовали. И найти для них стержневое высказывание. И вот эти конспекты тоже я буду собирать. Вместе со стержневым высказыванием.
А вначале какое было задание, когда по ночи нам давали? Сейчас.
Сейчас которое?
Да.
Найти стержневое высказывание к упражнению 2, страница 72, да? Вот к тому плану конспекту найти стержневое высказывание. И еще три стержневых высказывания к трем планам конспекта, которые вы раньше проповедовали. У вас есть конспекты старые или нет?
Нет.
Нету?
Есть. Дома.
Братья...
Что, только высказывание или вместе с проповедью?
Ну, я должен иметь и план конспект, конечно. Вы мне дадите и план конспект? Перепишите просто и все. Братья, потом вы, когда будете проповедовать в церквях, вы поймете, почему я все-таки стараюсь, ну, чтобы вы больше работали на стержневом высказывании. Оно очень сильно будет помогать вам в проповедях.
А ну, мы сейчас повторяем то, что мы вначале сделали, правильно? Это ничего нового нет. Раньше это же раз.
Да, ну это я только упомянул об этом, только так вскользь.
И стержневое высказывание, наверное, короткое, да, должно быть, или нормально?
Ну, вот здесь примеры даны.
Это просто они очень длинные, я так подумал.
Нет, это нормально. Это стержневое высказывание. Это не то, что там тема или название проповеди. Это нормально.
А все, что стержневое высказывание можно в начале, в центре и в конце. Три раза
упоминать. Упоминать то же самое, да.
И это предложение, оно всегда то же самое, да? Или...
Может быть, лучше, когда то же самое, но если там немножко измененное, но чтобы смысл не потерялся. Да. Да, может быть немножко изменено. Но чтобы смысл был то же самое, потому что иначе оно уже не будет стержневое, оно уже будет разные высказывания. Братья, поняли ли домашнее задание или нет? Хорошо. Значит, в понедельник нет, 4. 1 и 3, да. Да. И только приносите вместе с конспектом, потому что я иначе не пойму, откуда вы взяли это стержневое высказывание. Что, брат? Ну, братья, хотя бы две проповеди, уже получится на одну меньше. Две проповеди конспектируйте в воскресенье, утром и вечером. И там найдите стержневое высказывание. Если даже оно не было у проповедника, да, то вы найдите ее. То есть, да, для вот этого конспекта найдите стержневое высказывание. Если оно было у проповедника, но неверное, к примеру, да, то есть оно не соответствовало этой проповеди, напишите и скажите, я не согласен, но вот мое стержневое высказывание вот таковое. Да, то есть, чтобы я понял, что вы поняли. Хорошо, братья, идем дальше. Как строить стержневое высказывание? Я просто это, чтобы не забыть. А то я обычно забываю, всю неделю забывал давать домашнее задание. Стержневое высказывание является целью всей проповеди. Ну, здесь объяснение.
А на какой странице?
Это 78-я. Необходимость правильной формулировки стержневого высказывания нельзя переоценить. Оно фактически является одним из наиболее важных элементов структуры проповеди. Важность правильной формулировки стержневого высказывания имеет две причины. Стержневое высказывание является целью всей проповеди. И вторая причина – это стержневое высказывание раскрывает слушателя суть проповеди. Вот почему нам нужно стержневое высказывание. Раскрывает или является целью всей проповеди и раскрывает суть проповеди. Правильное стержневое высказывание, 79-я страница, необходимо не только проповеднику, но и слушателям. Когда проповедник начнет свою проповедь, слушатели почти инстинктивно спрашивают себя, а что он собирается сказать по этому поводу. Если о цели проповеди сказано ясно, то ее понимание затруднено, что нередко провоцирует невнимательное отношение слушателей. Согласны с этим, братья? Вроде там заблудились, сам, ну, сказать ясно вашу цель проповеди, да? И все. И слушатели уже смотришь. Там на третью минуту они уже ищут, какие картины есть там в собрании, какие там плакаты или еще что-то. Фотки, да, из телефона. С другой стороны, если в самом начале проповедник сможет четко определить направление, которому собирается следовать, то тем самым он позволит слушателю следить за своими словами с легкостью и пониманием. Некоторые принципы формулировки стержневого высказывания. Как мы его формулируем? Стержневое высказывание должно выражать одну главную мысль проповеди одним полным предложением. В нашей проповеди сколько главных мыслей, братья? Даже в разъяснительной?
Да. Не, ну, может, такие
противоречия. Не, ну, обычно стараюсь одной, или максимум две, но она привязана к той.
Нормальный проповедник имеет одну мысль, да? А очень способный он имеет больше. Не, братья, проповедь, какая она бы ни была, разъяснительная или тематическая, или текстовая, только одну главную мысль имеет. Если там две главные мысли, все, это уже не проповедь. Это уже либо две проповеди, либо вообще неподготовленные проповеди. Одна главная мысль. И вот стержневое высказывание должно выражать вот эту главную мысль одним полным предложением. Вы теперь понимаете, что все-таки немножко отличается стержневое высказывание от темы. От темы проповеди. Понимаете или нет, братья?
Да.
Отличается, не поняли. Стержневое высказывание отличается от темы тем, что тема, оно просто как дает заголовок этой проповеди. Оно не говорит о цели там, или еще что-то. Тема не говорит об этом. Тема просто дает заголовок этой проповеди. А стержневое высказывание, оно что делает? Оно говорит о цели вашей проповеди или какой урок вы будете преподавать слушателям из этой проповеди. Стержневое высказывание содержит главную мысль. Да, но главная мысль это еще не стержневое высказывание, потому что оно еще не сформулировано. Понимаете? Она не собрана в одно высказывание. Она главная мысль. Ты главную мысль можешь сказать на двух страницах.
То есть какая-то часть основная от главной мысли.
Всю главную мысль ты суммируешь в одно законченное предложение. Да. Если в стержневом высказывании заключена более чем одна важная мысль, то сразу нарушается единство всей структуры проповеди. Приводим пример такого высказывания с двумя главными истинами. Священное Писание наставляет нас вести святую жизнь и быть верными слугами Христа. Хорошее стержневое высказывание или нет? Оно верное. Священное Писание наставляет нас вести и святую жизнь и быть верными слугами Христа.
Под пункт
чего?
Какой-то
проповеди. Проповеди. Может быть. Может быть под пункт проповеди или еще что-то, но не под пункт стержневого высказывания. У него нет подпунктов. Как?
Две проповеди.
Да, вот здесь собрано как бы две проповеди. Да. Если мы скажем так, Священное Писание наставляет нас вести святую жизнь, и другое стержневое высказывание. Святое Священное Писание наставляет нас быть верными слугами Христа. Так нормально. Но в одну проповедь обе вот эти мысли, это уже будет трудно для слушателей воспринимать это все.
Это серия.
Да, серия проповедей. Вот я когда был в Апшеронске, там Николай Степанович Антонюк вел курсы, и я на собрании проповедовал о воле Божией. И первая моя часть была, в чем заключается воля Божия по отношению к нам. И вторая часть, отношение, как я отношусь к воле Божией. Да, и получается, что моя проповедь состояла из двух проповедей. И стержневое высказывание я бы не смог составить на вот эту мою проповедь, скажем, такую, из двух частей. Потом такое замечание мне и сделали, что у тебя проповедь как была из двух проповедей состояла. Нет, думал, пустят больше на кафедру или не пустят, что сразу все. Хорошо, братья. Дальше. Чтобы основная мысль проповеди могла быть полно выражена, ее нужно сформулировать с помощью полного предложения. То есть, чтобы не было там незаконченной мысли. Да, потому что люди не поймут. Мы хотим сказать нашу цель, но мы ее не высказали до конца. К примеру, мы избираем тему нашего рассуждения «Второе пришествие Христа». Если мы оставим это подлежащее без сказуемого, мы будем иметь неполную мысль, так как оно не указывает, что мы хотим сказать о нашем предмете. Вот как раз вот эта разница между темой, да? Вот второе пришествие Христа, оно может быть темой нашей проповеди, но оно не может быть стержневым высказыванием. Второе, что говорится о стержневом высказывании. Стержневое высказывание должно быть ясным определяющим предложением позитивного смысла. Например, будем жить греховной жизнью, попадем в ад. Это хорошее стержневое высказывание? Почему? А? Почему? Объясняйте. Почему оно не подходит? Не христоцентрично, да, но не направлено на Христа, это одно. И второе, то, что моя, как бы я делаю свою цель в проповеди, что вы пойдете в ад. Будете жить греховно, пойдете в ад. Ну а что ты хочешь тогда? Хочешь, чтобы мы пошли в ад, да? Ты нам говоришь, что мы идем в ад. Ну, понятно, мы идем в ад, да? То есть, да. Поэтому и говорится здесь, стержневое высказывание должно быть ясным, определяющим предложением позитивного смысла.
Выбор за тобой, ура или
ад. Нужно сказать, что делать, чтобы не попасть в ад, да? Это будет позитивно в данном случае.
По моему примеру, вообще такое не подходит. Полностью вот так зачеркнуть ее. Вот это, которое я сказал сейчас. Зачеркнуть ее нужно. И нужно другое найти. Ты призываешь к тому, чтобы люди покаялись. Они чтобы они уже и так, уже, как говорится, там находятся. Да. Понимаете? То есть не должно быть негативным. Что это означает, что подлежащее в стержневом высказывании должно быть не двусмысленным позитивным утверждением. Такое высказывание, как «Мы чтим Господа, прославляя Его за явленное им благодеяние», является ясно определяющим утверждением. Если же мы скажем иначе, мы не чтим Господа, когда жалуемся на наше положение, это будет негативным высказыванием. Обратите внимание на следующий конспект и заметьте, как стержневое высказывание выражается в форме определения. Вы поняли вот эти два примера или нет? Братья, вот здесь на второй, за вторым столом. Братья, нет смысла идти вперед, если вы не понимаете. Я вам дам сейчас домашнее задание, или уже дал, и вы не сделаете его. А? Если есть вопросы, задавайте вопросы. Братья, караван.
Все понятно.
Задавайте вопросы. Потом, хорошо.
Когда будут?
Значит, я в понедельник думаю, что очень много вопросов будет. Тема проповеди – жизнь зависимости. Стержневые высказывания. Жизнь христианина заключается в постоянной зависимости. Мы зависимы от Христа в нашем спасении. Мы зависим от Слова Божия в нашем духовном возрастании. Мы зависимы от молитвы в получении духовной силы. Мы зависимы от общения, чтобы взаимно ободрять друг друга. Стержневое высказывание подходит или нет? Жизнь христианина заключается в постоянной зависимости.
А это законченное предложение?
Законченное. Это же законченное предложение. Пожалуйста.
Вопрос, то, что стержневое высказывание, это оно не должно говорить, не должно урок давать, а так, наталкивать слушателя, чтобы он урок извлек?
Или... Нет. Стержневое высказывание, это... Мысль всей проповеди, да? Главная мысль всей проповеди выражена одним предложением. Законченным предложением. Тапик. Ну, наверное, тапик. Я не знаю точно определение тапика.
Statement.
Вот это.
То тапик или this is statement, но в том идет разъяснение от первых трех лет. А это же значит, нужно будет
ну, обычно его делаешь, когда готовишь, в конце, после того, как приготовил всю проповедь, ты находишь стержневое высказывание, это лучше. Но когда говоришь уже, когда излагаешь проповедь на собрании, тогда уже его и в начале можешь сказать, и в середине, и в конце. Ну, когда, как ты уже чувствуешь, где оно больше будет необходимо.
Ну,
Третий пункт. Стержневое высказывание должно выражать вечную истину, обычно выраженную в форме настоящего времени. Да, немножко там коснулись вначале. Должно выражать вечную истину. То есть не то, что, как я уже говорил, сегодня проповедую, что нужно одеваться в пиджаки, а завтра оказывается... Да, и про галстук. Сегодня надо галстук, а завтра не надо галстук. То есть нужно проповедовать или говорить вечную истину. Стержневое высказывание должно быть сформулировано просто и ясно. Формулировка главной мысли не должна быть неточна или многозначна. Если мы, к примеру, в качестве стержневого высказывания возьмем выражение «настоящая работа», ясно это высказывание или нет? К чему призывает это высказывание?
Настоящая работа.
А что такое настоящая работа? Вот, вот здесь, вот, брат, вот самое главное различие между стержневым высказыванием и темой. Эта тема может быть настоящая работа. А стержневое высказывание, оно уже должно призывать. Оно уже должно выражать вот эту истину какую-то.
А обязательно вот этих всех пунктов держаться?
Каких?
Вот я смотрю, кто-то задал вопрос, вот это... Можешь объяснить яснее, вот так, искренне? Вот, допустим, вот тема, стержневое высказывание, или это уже проповедь, стержневое высказывание?
Нет.
Или это до проповеди?
Стержневое высказывание – это одно предложение, которым ты выражаешь главную мысль всей проповеди.
После темы?
После темы, да. Можешь...
Вообще темы не надо, бывает.
Нет, тему желательно, хотя бы для себя.
И стержневого тогда бывает.
Бывает, что тему не надо говорить.
Бывает, что тему не надо.
Бывает.
Слушаю тут. Просто тут такое конкретизация, что вот тема стержневое. Иногда бывает, что... Ну, ты понял, да?
Да, я понял.
Тема воскресенья, все дни праздника воскресенья.
Да. Стержневое высказывание, оно говорит о всей проповеди, о чем вы хотели сказать.
Просто этот вопрос был, обязательно ли тему называть стержневое высказывание, все-все вот это. Я думаю, это, во-первых, для нас нужно. У меня раньше трудность была... Если я не мог точно сказать тему своей проповеди, у меня каша получалась всегда.
Да, сам не понимаю, что ты хотел сказать.
И не обязательно даже называть, выхожу, я говорю, тема моей проповеди такая. Если я ее четко могу сформулировать, по ходу проповеди люди поймут тему моей. Хотя можно объявить.
Ну да.
Тему.
Да.
Бывает, что тему сказать, а чего угодно говорить.
А сам забывает тему. Стержневое высказывание должно быть сформулировано просто ясно, братья. Не должно быть какое-то заумное, какие-то там закосмические такие выражения, там, чтобы не были. Ну, там Андрей Савин, он имел пару таких стержневых высказываний.
Реализация.
Да, реализация духовных ресурсов.
Но он любит.
Ну, он просто сознательно он говорил такие вот разные определения. То есть они не должны быть такими, ну, грубыми. Потому что слушатель не поймет, что ты хотел сказать.
Просто ясно.
Какая работа является настоящей? Стержневое высказывание? Нет. Какова награда за эту работу? Братья, нам еще нужно закончить стержневым высказыванием. Еще немножко. Братья, есть какие-то вопросы?
По поводу реализации
духовных ресурсов. И потом. Естественно, доступным. Хорошо. Стержневое высказывание должно быть актуальным. Опять, мы уже помним, что было в других проповедях, когда неактуальные темы, неактуальные мы говорим. Да. Просто пробежимся, чтобы поняли каждый пункт. Стержневое высказывание должно быть конкретным. Если важная мысль излагается в слишком общих выражениях, она становится расплывчатой. И таким образом он не привлекает внимания слушателей. Можно привести несколько примеров подобных высказываний. Молитва имеет большую ценность. Братья, молитва имеет большую ценность. Не конкретно. К чему призывает? Какая тебе главная мысль? По дороге едет машина. Хорошо, что едет. Да? То есть, а стержневое высказывание это должно раскрыть истину. Да, на вспышном колесе и тянет влево. Так. Ну, отцы должны воспитывать своих детей. Все правильно, но оно не имеет какой-то какой-то ясным, конкретный призыв какой-то. Дальше. Стержневое высказывание должно быть максимально кратким и ясным. Вот это тоже очень важно, чтобы мы обращали внимание. Мы имеем проповедь. Наша мысль на всей проповеди протекает, по всей проповеди, главная мысль. Мы о нашей главной мысли будем говорить аж в трех или четырех пунктах больших, с подпунктами. Но стержневое высказывание, мы берем всю вот эту проповедь, всю-всю проповедь, и сжимаем до предела одного предложения. Да. Полное, да, полное. Иногда, иногда бывает, иногда это уже нет. Это уже две главные мысли там. Формулировка стержневого высказывания. Братья, как мы должны его сделать? Создание стержневого высказывания – одна из самых трудных задач для начинающего проповедника. Но ввиду крайней важности его точной формулировки, проповеднику очень важно научиться это делать. То есть это необходимо, это нужно каждому делать. Бывает так, что яркая мысль возникает в сознании проповедника и на раннем этапе составления проповеди, но, как правило, определение главной мысли, отрывка и формулирование стержневого высказывания все же является результатом последовательных действий, предпринимаемых при составлении проповеди. Перечислим их. Подробное экзегетическое исследование отрывка, да? По экзегетике вы изучили вот этот отрывок. О чем он говорит, как, что и куда. Второе. Формулирование экзегетической мысли отрывка. То есть главные мысли или главные истины, которые там говорится. Именно которые там говорится. Потому что если вы формулируете разные мысли, которые там вообще не говорятся, то тогда это неправильно. Как мы привели пример с первой главы послания Якова. Если мы говорим, что здесь о богатых, говорится в этом отрывке, а не о искушениях, да? И готовим стержневое высказывание насчет богатых, что богатые Царство Божие не наследуют, то, что является ошибочным, да? Все. Тогда, получается, мы впали в ересь. Мы должны правильно найти стержневое высказывание путем экзегетического разбора, чтобы мы поняли истину, которая там изложена. После того, как исследование завершено, наступает следующий этап – определение главной мысли отрывка. В предыдущих главах мы намеренно старались избегать упоминаний о стержневом высказывании, ограничивая себя такими словами, как основная мысль или тема. Экзегетическая концепция состоит из двух частей – предмета и одного или нескольких дополнений. Предмет – это то, о чем вы собираетесь говорить, а дополнение – то, что вы собираетесь сказать о предмете. Поняли или нет? Братья, вот предмет, да?
Получился.
Яблоко, да. Это наш предмет. Мы собираемся говорить о предмете. О яблоке. Оно вкусное, оно хорошее и так далее, и так далее. Но для того, чтобы я смог собрать или взять вот это яблоко с верхних веток дерева, мне пришлось взять с собой лестницу и ножницы. Ну, для одного яблока можно было обойтись без ведра. Мне нужно было взять лестницу и ножницы. Я вот по этой лестнице поднялся, вытащил ножницы из кармана, отрезал яблоко и взял это яблоко. То есть я хотел сказать о яблоке, да? Но вот яблоко называется предметом. Сейчас. Яблоко называется предметом. Сейчас сегодня раз читаю определение. Экзегетическая концепция состоит из двух частей. Предмет и одного или нескольких дополнений. Предмет это то, о чем мы собираемся говорить. А дополнение это то, что вы собираетесь сказать о предмете.
Лестница и
ножница. Или еще. Дополнение может быть, если мы собираемся сказать, что яблоко красное или зеленое, какого оно сорта, какого оно вкуса и так далее. Это дополнение к предмету. Да? Вот так же самое и здесь. Таким образом, экзегетическая мысль соединяет предмет и дополнение в единое связанное предложение. Предмет – это яблоко, и оно, скажем, ну, возьмем ее качество – красное и сладкое. Да. Вот теперь экзегетическая мысль, которую мы исследовали. Что означает экзегетическая мысль? Это мысль, которая приходит в результате экзегетики, в результате исследования текста. Поняли это, нет?
Да.
То есть мы исследовали текст, после герменевтики, после всего остального, и вот к нам приходит экзегетическая мысль. Она, вот эта мысль, формулируется в результате всего изучения вот этого отрывка. И вот эта мысль состоит из чего? Из предмета и из дополнения к этому предмету. То есть, мы пришли к тому, я прочитал целую историю, целую там книжку о яблоке, да? Я пришел в результате своих исследований, пришел к такой мысли, что яблоко, я никогда не видел яблоко в своей жизни, не пробовал ничего. Яблоко, это оказывается фрукт, круглый, сладкий и красного цвета. То есть я сказал, что яблоко, но это предмет, но он круглый, сладкий и красного цвета. То есть, вот что мы должны собрать из всего текста. Мы нашли отрывок в Писании, да, который мы хотим проповедовать. Опять вернемся к нашему такому ясному примеру послания Якова. Мы уже просто его прошли, и в памяти у нас есть первая глава, да. Мы сделали экзегетику на первую главу до 16 стиха. По-моему, так, до 16 там. Сделали вот эту экзегетику, разбор этого текста. И мы приходим к экзегетической мысли. Какая там экзегетическая мысль?
Всегда радуйтесь.
Когда впадаете в различные искушения? Всегда радуйтесь, если конкретнее более, то когда впадаете в различные искушения. Это наша экзегетическая мысль. Какой предмет этой мысли, братья?
Искушение. Радость.
Всегда что?
Радость.
А когда?
Всегда.
В искушении, да? То есть, ну, когда... В искушениях, то всегда радуйтесь. То есть, вот это к чему мы должны прийти.
Радость это уже предмет будет?
Или? Да, радость будет предмет.
То есть, радуйтесь всегда в искушениях. То есть, так взять. Ну вот, радость это предмет.
Нет, местами не...
Да, местами, да, просто...
Вот, мы когда пришли к этой экзегетической мысли, братья, будьте внимательны, чтобы закончили вот это понятие наше, да? Когда мы приходим к экзегетической мысли, то есть, мы поняли смысл всего отрывка. И когда мы пришли вот к этой мысли, только тогда мы можем составить правильно стержневое высказывание. Говорю сейчас ошибочный подход. Я прочитал этот отрывок и говорю, братья, нам нужна радость, когда попадаем в искушениях. С великой радостью мы должны принимать, когда мы попадаем в искушениях. И потом читаю о том, что искушение... Это исходит из меня или от меня. Искушение – это мои вожделения. И в итоге что получается? Когда у меня есть эти вожделения, я должен радоваться. А оказывается, если я правильно изучил этот текст, там искушение стоит со смыслом как испытание, да? И оказывается, мне не нужно радоваться, когда у меня вожделение внутри, когда у меня все внутри кипит, да? Это не нужно радоваться. А нужно радоваться, когда Бог допускает в моей жизни испытания, и принимать их с радостью, и провожать их с радостью, что я прошел через вот это, да? Оказывается, вот в этом-то весь смысл. И только когда мы хорошо поняли вот этот смысл, тогда мы можем правильную формулировку делать или правильно составить стержневое высказывание. Вот в этом очень важно. И поэтому, братья, на первом курсе только поверхностная гомилетика преподается. То есть, ну, как составить проповедь, если все остальное, там, такие основные пункты. Но здесь мы должны очень внимательно подойти к изучаемого текста Писания, который мы готовим для проповеди. Потому что иначе мы можем действительно преподать ересь, иначе мы можем сказать, что... не буду повторять. Все ереси, которые бывают за кафедрой.
Нет, воздержимся.
Хорошо. Здесь, братья, я не знаю, я не буду сейчас останавливаться, здесь примеры даются, и немножко так часть из герменевтики, как мы должны делать экзегетику, да? Думаю, что вы сами дома прочитаете, обязательно прочитайте все вот этот, весь этот материал. Третий пункт на 88-й странице. Так, я уберу это яблоко, а то подумают, что мы тут да, с агрономией занимаемся. Хорошо, 88-я страница. Нахождение единственной главной истины, о которой говорится в отрывке. Братья, обратите внимание, что здесь написано. Нахождение единственной главной мысли. Да. Главной мысли не бывает в отрывке много.
Мы сейчас хоть как о стержне говорим.
О стержневом высказывании, да. Но для этого мы должны найти, чтобы определить стержневое высказывание, найти единственную главную мысль. Потому что, например, как мы уже говорили по примеру первой главы послания Якова, там еще какие-то другие мысли, да, есть, что богатые проходят как цвет на траве, да? Есть и другие мысли, но это не главная мысль.
Это о предмете говорится.
А?
О предмете говорится. То есть, кому за богатого, помните, разговаривается, это предмет. Угу. Да, не предмет, а добавочный предмет.
Да, это как бы разъяснение, но мы сейчас что говорим? Что мы должны найти единственную главную мысль. Потому что главные мысли не бывают больше. Чтобы наша проповедь была правильной, догматически, мы должны найти единственную главную мысль, о которой там говорится. И когда мы находим вот эту главную мысль, когда мы ее находим, только тогда мы можем дать хорошее определение стержневому высказыванию. Правильное определение стержневому высказыванию. В качестве последнего примера приведем экзегетическую мысль, полученную при толковании Псалма 22, с 1 по 6 стиха. Удовлетворенность Божьего стада зиждется на том, кем является пастырь, а также на том, что пастырь делает для него в данный момент и что собирается делать в будущем. Это экзегетическое толкование приводит к такому стержневому высказыванию. Каждый человек, который может называть Бога своим Богом, имеет все основания быть удовлетворенным. Видите, есть немножко длиннее стержневое высказывание. Нашли вот эту мысль во всем псалме, главную мысль, и после этого мы даем как стержневое высказывание. Каждый человек, который может назвать Бога своим Богом, имеет все основания быть удовлетворенным. Это мы все говорим, как найти стержневое высказывание, как нам ее лучше найти.
Это 1 до 6, да? С 1 до 6 стиха.
Да, там идет с 1 до 6 стиха. Да.
Это не длинно, а нормально?
Не, ну мы, если проповедуем, здесь проповеди разные могут быть. Здесь может и разъяснительная проповедь быть на вот этом стихе. А, длинные высказывания? Ненормально, потому что оно требует этого. Оно требует этого упоминания. Мы должны стараться как можно короче, но в то же самое, чтобы смысл сохранить.
Какой ты имеешь в виду? Вот это удовлетворенность Божьего стада зависит на том, кем является пастырь?
Это экзегетическая мысль. А дальше каждый человек, там, это уже стержневое высказывание. Брать еще и последний, сейчас, чтобы пройдем так. Формулирование стержневого высказывания в виде короткого и выразительного предложения. Когда в сознании проповедника выкристаллизовывалось стержневое высказывание, он должен постараться выразить его кратко и ярко. В то же время он должен убедиться в том, что оно верно отражает суть отрывка Писания. То, что мы только что говорили, да? Что верно отражает суть Писания. Стержневое высказывание может также потребовать от проповедника переделки или перестройки всего плана проповеди для того, чтобы слушатели могли увидеть этот важный принцип в истинном свете. Что получается? Мы составили вроде проповедь, и давай составлять стержневое высказывание. Да? Изучаем опять этот текст, опять мы исследуем, и видим, что там немножко оттеняется другая сторона, или главная мысль в нашем отрывке другая. Не та, которую мы выложили в своем плане конспекте в нашей проповеди. Теперь, если мы это увидели, мы обязаны правильно стержневое высказывание составить по этой главной мысли и потом поменять наш план конспект. Поняли смысл? То есть план-конспект нам нужно, если он отличается от главной мысли или от стержневого высказывания, нужно поменять под главную мысль этого текста. Подправить его, да. Снова обратившись к нашему стержневому высказыванию, сформулированному при рассмотрении Псалма 22, мы можем выразить его следующим простым предложением. Удовлетворенность – счастливая привилегия всех детей Божьих. Видите, вот так вкратце, вкратце, да, вкратце и доступнее. Да. Ну, с 1 по 6. Хорошо, братья, на сегодня, я думаю, все. Если есть вопрос по этому поводу, по стержневому высказыванию, задайте. Если нет, я думаю, что у вас будет... Да, в понедельник много вопросов. Да, что, упражнение по стержневому высказыванию?
А если вот, получается, если это тематическая проповедь, то там уже смотришь свою проповедь, и из нее берешь стержневое высказывание, то надо стержневое высказывание должно подставиться под проповедь, а не проповедь под стержневое, да? Или я не
понял? Если твоя проповедь не соответствует главной мысли отрывка, которую ты прочитал?
Тогда тематическую проповедь.
Там, в книжке, да. Братья, не забывайте, что завтра вам нужно будет составить два конспекта на двух проповедей. Утром и вечером. Или можете утром два конспекта. Это составить на собрании. Слушали кто-то, да? Чью-то проповедь и составили. И дать определение. Ну, смотрите. Старайтесь. Скажи громко, братья, у брата Саши есть объявление.
Братья, это объявление, нужна помощь. Эти столы сейчас нужно в 4 класс внести после урока. Воскресенье, а завтра нужно это детское для матери.
Хорошо, давайте помолимся.
Иисус, вы тебя за это возможность, когда берешь нам все собрать и слышать слова Твоего. Пусти нас в мире Божьей, будь прощен за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
К концу занятий то мой кинодаш захватизит. Уже унес. Свою. А че он конспекты не собирает? Эй!
Братья, принесли конспект, просто я спросил, только пару человек поднял. Пожалуйста, кто принес конспект, передайте сюда.
Airflow, 4 часа.